Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, среда, сентябрь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве и 19 градусов. Одиннадцатого сентября 2001 года, пишет «Дело техники», в США произошел крупнейший в истории террористический акт. Спецслужбы США против своих граждан, произведен промышленный снос двух небоскребов, подрыв Пентагона, и до кучи снесли третье здание, стоявшее вдали от башен-близнецов. Вы сторонник этой теории «Дело техники», понял. Доброе утро, хорошего всем дня, друзья, пишет Вася Куролесов. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Дмитрий Братус. Доброе утро, пишет Евгений. Хорошего вам дня, Алексей, пишет Дягилев. В Курской области наши зажигают, пишет Алекс Поляков. Тихо, тихо, Алекс Поляков, никому не говорите. Доброе утро, хорошего эфира. Ну что, начали окружать врага в Курской области? Аллегории, пишет Аллегории. Ну что же нам всем не терпится? Доброе утро. А после атак дронами ВСУ это не повод объявления войны, пишет Ростислав. Ростислав, Украина что не объявляет войну, ответьте сначала. Доброе утро. Помянем Родиона Гослова. Какая потеря, пишет Александр. Да, это известная шутка уже теперь в узких кругах. Короче говоря, кто-то в интернете забросил картинку с Райаном Гослингом, вот, в форме, значит, нашего сотрудника ФСБ. И сопроводил это все надписью о том, что он погиб смертью храбрых, там, врезавшись на автомобиле в ВСУшников в Курской области, и, значит, мы всегда его будем помнить. Украинские пропагандисты, в частности, экстремистский сайт «Миротворец», внес, во-первых, Родиона Гослова, то бишь Райана Гослинга, который, по кличке, не по кличке, а по, с позывным «Бегущий», чтобы было понятно, внес к себе вот в списки, написал на фотографии Райана Гослинга вот так вот красными буквами «ликвидирован», вот, и написал, собственно говоря, почему Родион Гослов, он же Райан Гослинг, с позывным «Бегущий», почему он такой страшный преступник и почему он ликвидирован, значит. А оказывается, он, значит, страшнейшим образом выступал против территориальной целостности Украины и все в таком духе. Короче говоря, украинская пропаганда настолько тупая, что повелась на дичайший, не то что даже, это даже не фейк, это, если честно, не фейк, это даже, ну, не знаю, какой-то стёб, глум и так далее. Так что да, да, Родион Гослов всегда в наших сердцах, Александр. Доброе утро, Камала побеждает, пишет Денис. Денис, видимо, следил или хочет что-то знать о дебатах, которые произошли в США между Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Единственное, что нужно знать по итогам этих дебатов, значит, те люди, которые отслеживают рейтинги, говорят, вот 50 на 50, как бы, непонятно, кто победит, в общем, шоу продолжается. Вот. Трамп утверждал, что если бы он был президентом, не началась бы война, и, значит, Владимир Путин не начал бы свою там войну, и все в таком духе он говорил. Вот. Камала Харрис говорила, что она сделала все для того, чтобы вооружить Украину, потому что если бы вдруг они не вооружили Украину, не продолжали ее вооружать, то Владимир Путин уже бы захватил Украину и уже бы шел войной в Польшу, вот так вот. Ну, то есть... Опять все вот эти бредни их бесконечные, вот. А, еще один момент, значит, они друг другу доказывали, кто из них больше любит Израиль, потому что Трамп сказал, что он, что Камала Харрис не любит Израиль. Камала Харрис сказала, что она любит Израиль. Вот. Ну, в общем, вопрос, а любишь ли ты Израиль так, как люблю его я, стоял на повестке. Об этом много картинок смешных в интернете. Так что вот такие дебаты. Доброе утро. Как там наши на дебатах? Я имею в виду Дональда и Камилу. Пишет Василий. Камилу? На госуслугах смотрите, там все рейтинги по выборам в США, пишет Вит. Трамп слишком много на себя берет. В общем, победил Дональд Харрис, пишет Злой Пух. Они просто дезактуализированные. Фильм «Барби» не смотрели, вот и прокололись, пишет Алекс Поляков. Вы про Райана Гослинга и Родиона Гослова? Ну, слушайте, фильм «Барби» отстой, а вот фильм «Драйв» я посмотрел, он, оказывается, еще и в кинотеатрах идет сейчас, представляете? Есть вариант съездить посмотреть фильм «Драйв». Да-да-да. Вот прям, ну, серьезно. Ну, сейчас нет, сейчас у нас, что у нас, среда. В пятницу, в субботу, в воскресенье можно «Драйв» в определенных кинотеатрах посмотреть, представляете? Я думаю, а они будут случайно «Интерстеллар» как-нибудь показывать? Потому что если будут, я бы съездил, посмотрел. А что случилось? Почему все Гослинга обсуждают, пишет Глеб? Да все очень просто, я еще раз объясняю. Украинцы уверены и публикуют на своем экстремистском ресурсе «Миротворец» информацию о том, что они убили Райана Гослинга. При этом они думают, что его зовут Родион Гослов, и он, значит, младший сержант, так написано, ФСБ, и с позывным «Бегущий». Да я у себя в Телеграм выкладывал, слушайте, это можете найти, просто зайдите ко мне в Телеграм, Телеграм Гудошников, там есть как бы пруф, знаете, да, что такое пруф, вот он там есть. Да не умер он, пишет Евгений, ну понятно. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, я бы хотел поехать на дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, но мой самолет был украден в Доминиканской Республике. Андрей, это реальная цитата или шутка такая, потому что смешно. Это сюрреализм какой-то, пишет Глеб. Ну да. Они пропустили фильм «Бегущий по лезвию бритвы», последний который, пишет Абелив. Так и есть. Почему только в Калининграде и на Кузбассе запрещена продажа алкоголя, а в остальной стране нет? Так называемый день трезвости только у нас, пишет Малостуха. Я, честно говоря, даже не в курсе, что в Калининграде кто-то кому-то запрещал покупать алкоголь. Это какой-то один конкретный день трезвости или что? Посмотреть можно фильм «Каскадеры» с Гослингом, пишет Злой Пух, и рекомендует нам. Ну, такой себе фильм тоже, не очень. Доброе утро, сегодня крайний день, отдых заканчивается, море оставлю в покое, пора ехать в Красногорск, пишет Виктор. Мадуро так написал, действительно, пишет Алексис, по поводу того, что у него украли самолет, а так бы он слетал на дебаты Байдена и Харрис. Ой, Байдена, господи, Трампа и Харрис. Что еще из интересного по Мадуро, раз вы его вспомнили, есть информация следующего характера. Эрик Принц, ну, знаете, Blackwater и все вот такое, ЧВКшник. Он сказал, что в ближайшую неделю будет что-то очень интересное в Венесуэле, и, в общем, все поменяется, Венесуэла на пороге того, чтобы поменять свой курс. Короче, грозят американцы всеми возможными и невозможными методами, что сейчас они Мадуро скинут, так скажем. Вот. Но не первый раз это происходит, посмотрим, получится у них что-то или не получится. Как насчет отметить успехи паралимпийцев, пишет Владимир. Да я вот как-то не следил, если честно. Не так давно фото Саши Грей вкинули с подписью, что русский снайпер убил нашу разведчицу, и украинцы начали массово ее оплакивать, пишет Финист. Да, еще там смешное было, какая-то певица американская, значит, со своим мужиком сфотографировалась, или актриса. А мужик у нее, ну, то ли рыбак, то ли охотник, он, в общем, в... Ну, в такой одежде, да, экипировка у него какая-то, как будто бы, ну, вот как раз для рыбалки и охоты. И подписали, что вот история любви, простая девушка, там, не помню, из какого региона России, и простой парень, по-моему, там, из ДНР, они вот встретились на войне и полюбили друг друга, вот, счастье, любви, там, семья создана. И украинцы начали писать массово, что будьте прокляты, да, убирайтесь там с нашей земли, и все в таком духе. Вот, а это вообще какая-то американская актриса, ее мужик, который там ни разу здесь не были вообще, и просто... Просто он рыбак, то ли охотник. Так что бывает и такое. Легко они ведутся на эти истории, если честно. Да, сегодня день трезвости, пишет Ристори. Ну и хорошо, ну и прекрасно. Чем не повод поднять бокалы за это, вот, да? Шучу, шучу. Дебаты Скуфа и Альтушки. Так, ладно, что такое Скуф, я знаю, Алекс, а что такое Альтушка? Мне кажется, это просто боты все пишут по ключевым словам, пишет 506-й. Ну, значит, на Украине больше не осталось никого, кроме ботов. Тогда, да, значит, на Украине больше не осталось никого, кроме ботов, и это говорит нам о том, что пора применять ядерное оружие. Шучу. Да-да, Саша Грей у них проходит, как Александра Серова, пишет Павлен. Тейлор Свифт и охотник на аллигаторов, пишет Миша Николаев. Ну да, я просто не в курсе, кто такая Тейлор Свифт. Ну вот поэтому говорю, то ли актриса, то ли какая-то певица американская. И вот у нее мужик там, какой-то охотник на аллигаторов, как выясняется. Вот. И его украинцы массово и ее тоже проклинают, потому что наши по приколу к фотографии написали историю о том, как, значит, простые русские люди влюбились и поженились, и все такое. Тейлор Свифт певица, пишет Геннадий. Ну, певица и певица, да и фиг с ней. Я, честно говоря, не сильно интересуюсь этими певицами ртом американскими. Вообще в телеге многие новости пишут боты, пишет Денис. А вот я пишу сам, поэтому имейте в виду. Я бы и пишу сам, и копирую сам. Вот. Так что будьте со мной. Шутки у тебя сегодня хорошие, добрые, пишет Егор. Да какие шутки? Я... А, про атомную войну? Ну а что? Аллигатор это танк или вертолет? Не, аллигатор это аллигатор. Такая вот рептилия. Нужно подписываться на правильные каналы, пишет Денис. Да, это правда. Так, дети с пирамидками из фильма «Я и другие» — это все про украинцев, пишет Сергей. Не видел, не знаю. Если там только боты, то пора обесточить им сервера, пишет Вит. Вроде этим и занимаемся. Один бандеровский художник отрезал себе ногу, чтобы собрать деньги для нужд ВСУ. Предполагал собрать 1 миллион евро, а по итогу... Только 3000 евро накопил, пишет К9. А, интересный человек, конечно, талантливый. Сегодня 90 лет Зайцеву, командиру Альфы, здоровья и долгих лет, пишет один из наших слушателей. Присоединяемся, конечно. Да? АвтоВАЗ беспрецедентно обновил дизайн легендарной Нивы. Как внедорожник выглядит теперь? Лада Нива Легенд со светодиодными ДХО. Что такое ДХО? Дневные ходовые огни. А, лемур, смешную новость вы скидывали. Короче, фотографии Нивы, как она есть и как она всегда была. И они ей сделали ходовые огни диодные и подпись, что беспрецедентно обновили дизайн. Слушайте, по поводу Нивы и беспрецедентно обновляемого или необновляемого дизайна, я правда не понимаю этих людей, которые хотят все время, чтобы кто-то обновил дизайн Нивы. Вы что, вы не понимаете, что ли, в чем смысл? Вы правда? Не, вы правда не понимаете, в чем смысл? Нельзя ни в коем случае обновлять дизайн Нивы. Нельзя этого делать. Нива должна быть Нивой как можно дольше. Знаете, это все равно, что обновить дизайн Гелика. Его нельзя обновить. Они пытаются, немцы, его как-то обновить, но, ну так, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Вы же видели. Нельзя обновлять дизайн Нивы. Нельзя просто брать и делать новую Ниву. Нива должна быть Нивой на протяжении всего существования Нивы. То есть это должно происходить десятилетиями. Она не должна меняться вообще никак. Неужели вы этого не понимаете? Охотник на крокодилов – это Данди из Австралии, пишет Василий. Буханку сразу сделали идеальной. Зачем в ней что-то пытаться улучшить, пишет Алекс Поляков. На самом деле это очень круто. Когда автомобили, так скажем, старой школы производят в том виде, в котором они были придуманы и сделаны на протяжении, да, многих лет, и сейчас, по сути, ты можешь купить новый автомобиль, а он ретро. Я бы единственное, что бы просил бы у производителей Нивы, что сделать, произвести Ниву, вот наоборот, со старым рулем, панелью, старыми задними, ну, этими фонарями, то есть совсем, как вот совсем она была изначально сделать, вот такую какую-то линейку сделать, прямо назвать ее Нива, ну, как там, наследие какое-нибудь, что-нибудь такое, понимаете, да, Нива наследие, и вот с теми самыми, как вот на шестерке, фонарями задними, да, с той вот, с тем самым рулем, То есть вообще сделать как было совсем. Вот это было бы идеально. Я серьезно говорю, без шуток. Это было бы идеально. Вы попробуйте сейчас купить какой-нибудь автомобиль, более-менее там, ну, я даже не говорю old timer, я говорю young timer, попробуйте купить, так, чтобы он не разваливался, и не надо было в него вбухивать какие-то миллионы денег, чтобы он более-менее ездил и хорошо себя чувствовал. Это практически невозможно. Поэтому машины, которые, автомобили, которые производятся фактически в том же самом дизайне, виде, что и 30-40 лет назад, это вообще-то подарок судьбы. Это кайф, это ты можешь как будто бы купить старую машину, а она новая, представляете? Вот сейчас бы взяли и начали бы собирать «Волги» 24-е заново. Вот просто с нуля вам давать, с ноль пробега «Волга» 24-е. Вы бы что, не взяли? Я бы взял. Я бы прямо сразу взял «Волгу» 24-ю, без всяких разговоров. Я бы ее сейчас взял, но она вся мусор абсолютный, невозможная. Это все битое, крашеное, ржавое, ну и все такое. Ну, очень много денег надо тратить на все. А если бы она была новой, вы можете себе представить или нет? Ну, вы возьмите вот старый какой-нибудь «Мерседес» 70-х годов. Представьте, вам бы сейчас его просто с конвейера бы отдали. Ну, вы можете себе представить или нет? Вы хоть понимаете, о чем идет разговор? Это легенда. Японцы сейчас делают какую-то ограниченную серию старого Land Cruiser. Прям новый с завода, но выглядит как 80-е, пишет Аслока. Да, и он стоит, ё-моё, 8 миллионов рублей, я посмотрел. Я просто ехал по трёшке, по-моему. И раз крузак появляется, древний какой-то, но видно, что новый вообще. Вот прям новый автомобиль. И я вижу, как мужик в нём сидит, он сияет весь. В этом крузаке, я думаю, сколько ж такое стоит? Я думаю, что это такое вообще? Где ж такое взять? Начал смотреть. 6-8 миллионов стоит. Просто они берут крузак, как я понял, 70-й. Ну, я плохо разбираюсь в этом, но тем не менее. И все, и заново его делают и продают за большие деньги. Очень большие деньги. Потому что это, представляешь, точно такой же автомобиль, как был там 40 лет назад. Да ладно, да, да, смотри, он точно такой же. О, это такое я куплю, не то, что это, вот то, что сейчас. Вообще ничего не понимаете. Каждый, кто говорит, сделайте нам новую Ниву, не надо нам новую Ниву, мы видели ваши новые Нивы, все эти Нивы Travel и все вот это вот. Отдельно, отдельно. А та Нива, которая классическая, она должна быть классической. И верните старые фонари, верните старый руль, верните старую панель. Верните все, как было. Вообще, как изначально было. Мы будем такое покупать. Слушайте, разве нет? Ох, я бы взял новую АКУ, несбывшаяся мечта, пишет деда Вова. Так я вам о чем и говорю. Вы просто представьте, сейчас с конвейера начнут делать копейки. Вот копейку нашу, Жигули я имею в виду. Вот просто с конвейера начнут выпускать новую. Или просто, прикиньте, 21-ю Волгу начнут выпускать. 21-ю Волгу, представляете, или Победу. Да кто бы это начал делать? Сделайте, добрый человек, сделайте. Это потрясающе абсолютно. Не так много, ну, как бы, я понимаю, о чем вы мне сейчас будете говорить, но есть очень много людей, которым плевать на там кондиционер, не кондиционер, быстро едет машина, не быстро едет машина. Вот это все вообще плевать. Дайте, чтобы она не разваливалась. И old timer, новый, ну это вообще... Ой, я на Ниве перевернулся, пишет Дима. Да ужас, боли, страдания, ездить невозможно ни на Ниве, ни на Буханке. Я на Ниве проехал на юг из Москвы, через 300 километров загудел мост, потом заглючил карбюратор, жара, кондея нет, это все гремит, пердит. Я ехал 3 дня, пишет Спамбокс. Так зачем вы делаете это? Это не надо делать, не надо на Ниве ездить на юг. Зачем на Ниве ездить на юг? На поезде надо ездить на юг, а лучше летать на самолете на юг. Зачем ехать на Ниве на юг? Нива, в том виде, в котором она есть сейчас, это автомобиль, который ты покупаешь, ставишь в гараж и по выходным строго выезжаешь в центр города. По выходным строго. Ты ее протираешь от пыли, ты не ездишь в дождь, ты не ездишь в грязь. Вот что такое сегодня Нива. Это живое ретро. Вот здесь и сейчас ты покупаешь автомобиль, который производится на протяжении, там, я уж не знаю сколько, 40 лет, новым, для того, чтобы он еще 40 лет был у тебя во владении как новый. Вы что, не понимаете, что это как лимитированная серия дорогих часов, которые говорят, а мы возвращаемся, какие-нибудь там часы говорят, а мы возвращаемся к тому, что мы делали в 1915 году, делаем точно такую же серию, она будет стоить в 3 раза дороже, чем все остальные современные серии часов. Вот и ограниченное количество. Limited edition, понимаешь? Успей купить. Кто готов? Вот что это такое. Вообще неправильное отношение формируете к вещам. Вообще не понимаете ценность. Как это Ниву менять? Ниву не надо менять. Ниву наоборот надо поменять обратно. Надо вернуть все как было. Перестаньте ставить на нее эту современную всю хлам свой, эти все эти светодиодные фары, вот этот весь, вот этот колхоз весь. Не нужен нам этот колхоз. Верните Ниву как было. Ты прям гелик описал, пишет Иван Кузнецов. Конечно, ну немцы на этом деньги делают, ну. Но немцы деньги делают, мы сидим, Нива должна быть там, это Нива должна быть, Нива должна быть Нивой от и до, от каждой болти, как тогда? Как тогда? И все, и это не для всех. И нечего на ней ездить там всяким, не пойми кому. Только сверхсостоятельным людям, которые ценят отечественный автопром. Вот как должно быть. Нет? Того, гляди, еще буханку на автомате сделают, пишет 506-й. Да не дай бог, извращенцы поганые. Руками своими прикоснуться. Вот эти вот все непонятные какие-то люди, которые все время рисуют, как должна выглядеть новая буханка. Я не знаю, как должна выглядеть новая буханка, но эту буханку не думайте снять с производства, не думайте ее тронуть своими грязными руками. Японцы наши буханки выкупают, поймите, японцы. Ну, люди с высокой культурой автомобилестроения выкупают наши буханки, ездят на них и говорят, о, вот это да, я купил новый ретро-автомобиль, где еще такое сделать, с ума сойти, вообще, вот русские делают машины, вот я такую, я тоже себе такую хочу. Не хочу комфортный, не хочу такой. Я хочу буханку, потому что ничего себе, я купил историю на колесах, и вкладывать деньги-то в нее почти и не надо. Ну да, она, конечно, разваливается, но не так же, как автомобиль, если его из 70-х там, или 60-х, или 50-х достать. Попробуй его восстанови. Это миллионы денег восстановить. Сгонял на Ниве в Астрахани из Москвы 2 раза подряд на рыбалку, сломалась только по возвращению домой, пишет Роман. Отработала, малышка, да, Роман? Отработала. Ну и, короче говоря, вы ничего не понимаете. Вот я вам говорю, вот ничего не понимаете. И на этих заводах наших дети, вот мы делаем «Ладу Весту», Кому нужна ваша «Лада Веста»? Кому она нужна? Тройку верните, тройку. Не шестерку, тройку верните, пожалуйста, как она была. С молдингами вот этими завернутыми. Вот когда он завернутый, такой молдинг, а у нее вот там поворотничек. Вот тройку. С решеткой радиатора, которая вот такая ровная, понимаете? И в нее вписаны фары 4 штуки. Чтобы она была хромированная, чтобы блестела хромом, чтобы новая была. Верните тройку, производство тройки. Серьезно говорю, и продавайте. Вы посмотрите, кто более-менее восстанавливает это старье, посмотрите, по какой цене они это выставляют. Кто хорошо восстанавливает. Не то, что там загнались, баллончик покрасили, а у нас тут и белым колеса вот так вот очертили сбоку. Не-не-не. Кто хорошо восстанавливает. Посмотрите цену на этот автомобиль. Ага. Вот и подумайте. Тройки давайте, возвращайте тройки. Тройка, копейка, огонь вообще. Волга 24-я. Срочно, в том же виде, в котором было. Ишь, планета, ишь, Юпитер, Урал. Ну, Урал, вот. Американцы догадались, выкупили наш Урал. Сейчас шарашат Урал, как он был. И продают по 1,5 миллиона, а то и по 2. Новости. В 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Мы после СССР еще не вышли из того состояния, когда покупаем автомобиль и на войну, и на свадьбу, пишет Игорь В. Да, и девушек верните нам без татуировок, без нарочных ногтей и волос, без ботокса, с нормальными губами, без силикона, пожалуйста, пишет Александр. Александр! Вот Стаса еще прочитаю, Стас Лока пишет, слушайте, вообще на самом деле нужно гордиться тем, что у нас есть собственный автопром, не так уж много стран, у которых он вообще есть, ведь смогли как-то сохранили, хотя, думаю, попытки в 90-е закрыть вообще все автомобильное производство наверняка были со стороны западных лоббистов и предателей. Да не то, что наверняка были, естественно, это так и было, Стас Лока. Слушайте, я понял, что вы, некоторые из вас, так скажем, не понимаете очевидных вещей, что вообще продается, а что не продается. сегодня запрос на как бы новое ретро запредельный. Посмотрите, что в определенный момент там даже те же самые мотоциклы «Триумф» начали делать. Да, они просто старье немножечко обновили и говорят, это знаменитый твин наш, вот, он сейчас вообще супер, посмотрите, как он звучит. Как бы старый мотоцикл на вид ретро и за огромные деньги. Сейчас индейцы посмотрели на это все, говорят, о, очень интересно, а мы тоже будем делать. Они делают Royal Enfield. Это как бы вроде британская марка этого мотоцикла, но принадлежит Индии. И они стали делать вот в этом ретро-стиле. Как коферейсер, как бобер, как, ну, просто поняли. И это же поняли китайцы. И они начали делать в ретро-стиле новые мотоциклы, вообще, в принципе, вообще не существовавшие до этого, но в ретро-стиле. И боберы делают, что хочешь делают. Все поняли, что ретро – это круто. И когда есть возможность сделать что-то в ретро-классическом стиле и новое – это круто. Ну, просто представьте кто-нибудь сейчас, что в Москве начинают строить точно такую же сталинскую высотку, как сталинская высотка, жилая. Вот, точно такую же, но она будет новая. То есть технологии будут применены новые, а на вид она будет точно такая же. Вы можете себе представить спрос в этом, ну, как бы на эту недвижимость? Можете или не можете? Не можете, да? Слушайте, уже люди давно уже поняли это, некоторые. Но некоторые никак не могут понять. Так же и с автомобилями, так же и с мотоциклами, так же и во всех других сферах. Новое – это хорошо, особенно если оно качественное, но новое с историей – это еще лучше. Как вы не понимаете, что годами, десятилетиями реально немцы сидели и рисовали Porsche 911, чтобы она была похожа на предыдущую Porsche 911, чтобы сохранить вот этот код в ней, чтобы ты смотрел на автомобиль и понимал, это Porsche 911. Ну, сколько проблем у инженеров было с тем, чтобы расположить двигатель сзади, он не нужен там, его надо по-другому расположить, но надо располагать сзади, потому что он изначально там был, сколько проблем, но они эти проблемы из раза в раз решают, потому что, ну, а сделаешь не там двигатель, все, это не Porsche, все, это не 911, это что-то мусор какой-то, выкиньте его вообще на помойку, понимаете? Это важно, это очень, это важно. И это очень дорого на самом деле. И когда мы можем купить Ниву в том виде, в котором она есть, это на самом деле... У нас просто другое отношение к этому. Нам кажется, вот, это говно старое. Так его надо продавать просто за дикие миллионы, и все. Оно должно быть дороже нового, и все. И сразу все отпадет желание покупать Ниву у всех, кто считает, что это дешевый автомобиль. Все, это должен быть дорогой автомобиль. Это эксклюзивный ретро-автомобиль, созданный ровно по тем лекалам, которые были сделаны тогда-то. Вот сейчас «Чайку» начнут собирать. Вот «Чайку» сейчас начнут «ГАЗ-13» собирать. Какая очередь выстроится, если вот заново начнут собирать газ-чайку? Вот как она была, вот прям скажут, а вы знаете, а у нас конвейер весь на месте, его нет, чтобы вы знали, его нет, его уничтожили весь. И газ-13, и газ-14, никто не знает, как собирать, все, никто, все уничтожено. Ну вот, можете там посмотреть историю, очень печальная история у всего этого. А так вот представьте себе, говорят, газ-14 заново сейчас соберем. Чайка вот эта вторая, квадратная такая. Да вы чего? Да это с ума сойти, это сейчас очередь будет стоять. Очередь людей с деньгами, которые, да ладно, чайка будет новая! Я хочу, запишите меня в предзаказ, пожалуйста. Ну, вы не понимаете? Вы реально не понимаете этого? С ума сойти, как можно это не понимать? Ну ладно. Очень. Вон в рестайлинге 911 убрали физический ключ и приборку, так сразу вое стало, и предыдущие модели в цене на вторичке подросли, пишет Дмитрий. Так я и говорю. А зачем это понимать, пишет Алекс? А это как зачем понимать? Чтобы понимать, что на самом деле любая ценность любых вещей, она, ну, надутая. Вот. И ценность ретро, она, как бы, конечно, надутая, но здесь есть, как бы, логика определенная, что, мол, это... New Retro – это вот отсылка к тому, это специальная серия, это еще что-то. Ну, как бы мы дурачим себя в этом смысле, но это модно. Это, за это платят деньги вообще-то. А у нас к этому другое отношение. Я посмотрел, значит, была такая история, должны были с Ирана к нам автомобили сюда зайти. Какие-то, я не запомнил название. В общем, иранские машины должны были сюда зайти. Машины невозможно даже без слез взглянуть на них, это ужас какой-то. Они поэтому не смогли закрепиться на рынке, потому что китайцы убили все своим присутствием, в том смысле, что они зачистили поле, у них новые прикольные машины у китайцев, вы все знаете. Но у этого производителя иранского есть выкупленный когда-то там у японцев или у кого автомобиль, который они до сих пор производят, ровно таким, какой он производился в 70-е годы, там пикап какой-то. Я когда увидел, что они заходят на наш рынок, я думаю, о, я сейчас этот пикап 70-х годов себе закажу. А он там что-то копейки какие-то стоит вообще у них. Вообще копейки, просто ничего не стоит. Ну, по сравнению с этого. Типа 500 тысяч рублей он стоит. Ну, понимаете, за 500 тысяч рублей сегодня нельзя купить автомобиль. Нет возможности такой. А он типа 500 тысяч рублей. Думаю, ну ладно, с накрутками все дела, будет 700, допустим. А они говорят, а не, мы не будем на ваш рынок заходить. И мимо ходят всякие дураки, говорят, ой, машины 70-х годов производят. Ну, как и, представ... и делают вид, что они новые. А мимо идет ценитель и говорит, да ладно, они что, собирают автомобиль 70-х годов как новый? Это как японцы собирают свой Land Cruiser 70-ку? И что, за 700 тысяч рублей? Серьезно? Такие, да. Дайте две. Как вы этого не понимаете? Так пикап хороший, на который пулемет станковый можно поставить, пишет Александр. Так Иран Peugeot 206 клепают позапрошлого поколения, пишет Эндрю. Да это ладно, позапрошлое, это все вот эти, знаете, машины из 90-х уродливые, они никому не нужны. Из 70-х. Представляете, они делают пикап из 70-х сейчас. Ну, типа, как вот у нас буханку делают. И вот я вам говорю, это ровно такие же ощущения вызывает, как у японцев буханка. Почему они ее покупают? Они говорят, невозможно себе представить, что такое можно делать сегодня. Как это прикольно. Это же странно, говорят они. Это все равно, что шить костюмы 19 века сегодня. Ну, вот просто брать и шить костюм 19 века. Вот как тогда носили. Это с ума сойти вообще, это что это такое? Это, о, я такое хочу, это интересно. Понимаете, это необычно. Плюс история к этому привязывается. Ну, российский автопром убивают комплектующие в магазинах, за это надо вообще пожизненно давать за контрафакт, пишет Евгений. Был в Иране, там много куплено старых линий со всего мира, в том числе и Мерседеса 70-х. Вы представляете, Мерседеса 70-х? Иран, слышит меня сейчас кто-то в Иране? Наши иранские братья, вы заходили не с теми автомобилями на наш рынок. Вы нам везли свои типа современные автомобили. Они нам не нужны. Зайдите с ретро. Привезите нам ретро за копейки, пожалуйста. Это такой прикол. Привезите нам новые Мерседесы 70-х годов, пожалуйста. Вы что, не понимаете, что? Вот Стас Лока нашел даже фотографию этого пикапчика. Покажи людям, покажи. Вот Иран сейчас делает пикапчики. Вот сейчас вот вам покажут картинку. Ходра Бэнк, по-моему, это называется, или что-то такое. Сейчас вы увидите эту машину. Это словами не описать. Алексей пытается оправдать убожество производства России, пишет Монстр. Да нет, Алексей вам пытается донести то, на какой высокий духовный уровень развития он вышел, и что он понял, чего вы еще не поняли, гоняющиеся за современным и вот этим всем. Это все, это отстой, это неинтересно. Погоня за современным дорогим автомобилем – это погоня человека, у которого не было современного дорогого автомобиля. Человеку, у которого были современные дорогие автомобили, неинтересны современные дорогие автомобили. Понимаете? Или не понимаете? Человеку, который может купить себе часы Apple, неинтересны часы Apple. Ему интересны механические часы. Механические ему интересны, которые ничего не измеряют и ничего, в принципе, и не показывают. То, что можно посмотреть в телефоне вообще время. И везде время есть. Нет никакой проблемы посмотреть время. Ему интересны механические часы. Понимаете? И когда какой-нибудь наш завод часовой российский говорит, ребята, а мы восстановили производство часового механизма, который был в Советском Союзе, правда, мы тогда еще выкупали линию у Швейцарии, и теперь делаем часы под названием, там, допустим, какая-нибудь молния, да, с механизмом, который мы тогда делали, это наш механизм, вот тот самый, я не помню, как у них это в часовом деле называется, как-то они этот механизм по-другому называют, именно само слово другое применяют. И говорят, это будет стоить, а черт его знает, сколько будет стоить лимитированная серия, подписывайтесь и ждите. Ну, будет около 100 тысяч стоить. Просто часы, понимаете, ничего в них нет. Но механизм тот, поняли, вот тот, на камнях. Каких камнях? Да камни, вы что, на камнях он. На камнях. С калибром, да, с калибром, спасибо, калибр это называется в часовом деле. И все, и человек сидит и думает, ничего себе, зачем мне вот это электронное нечто, зачем мне мерить, какой у меня пульс, нормальный у меня пульс, а вот с тем самым калибром, с которым выпускалось, или сидят в Швейцарии люди такие, что-то наши часы не покупают, уже все себе купили новые наши часы, что делать? Они говорят, а помните, в 1915 году мы производили вот такой-то калибр, и тогда часы были квадратненькие такие немножко, и вот, вот эта вот головка под завода, там, стрелок, она была вот не сбоку, а она была по диагонали, помните? Такие, да, помним, надо выпустить. А кому это надо? Говорит, как кому надо? Мы говорим, их всего будет 100 штук, говорим, что это жестко лимитированная версия, и купить их может только человек, у которого есть наши современные часы, вот, и что это вообще коллекционная вещь, и просто вообще с ума сойти. Точно! И делаем в золоте, все в золоте. И делают. Швейцария. Делают. И знаете что? Очередь стоит на эти часы, невозможно их купить, если даже ты очень хочешь, ты богатый человек. А у тебя же нет предыдущих наших часов, 100 штук. Нет? А все, мы тебе не продадим. Ты еще не знаешь, что такое наше наследие. Как они это называют-то по-английски-то наследие? Херитаж. Ты не знаешь, что такое наш херитаж. Ты показал им машину? О, тебе нравится? Тебе не нравится? Ты ничего не понимаешь, машина. Какая тебе машина нравится? Какая машина тебе нравится? Ну, скажи, как есть, что ты. Ну, ладно, скажи.
Мечта каждого мальчика.
Какая мечта? А, ГТР? Ну, в смысле, это какой? В 33-м, 34-й? 34-й. Ну, ничего, нормально. Форсаж. Короче, ты на форсаже вырос, я понял. Ну, нормально, Skyline, нормально. Представляешь, сейчас новый Skyline бы, вот заново, его бы сейчас сделали. Вот заново, не из старого какого-то мусора, вот то, что собирают ребята там в каких-то гаражах, это все, потом это дороже любого современного автомобиля, того же самого ниссановского происходит, а вот просто заново собранный, вот он, пожалуйста, тебе, краска еще, вот она даже немножко пахнет, вот эта краска, понимаешь, садишься в салон, а там новые детали, ты понимаешь, да это с ума сойти. Да слушайте, ну вот Шелби на этом, вот Форд, Шелби, GT, там, он на этом паразитирует вообще. Верните телевизор и горизонт, пишет Дмитрий. Дмитрий, если вы зайдете кому-то в квартиру, и там будет непривычная вам панель, висящая на стене, а телевизор на электронно-лучевой трубке в хорошем состоянии, и все это будет соответствовать, естественно, интерьеру, вот, это вызовет в вас неподдельный, я вам говорю серьезно, детский восторг. Детский. Я вам больше скажу. Вы просто зайдите в интернет и где-нибудь от фабрики Ермолина, там, я не знаю, существует она или нет еще, найдите байковое одеяло, каким вас накрывали в детском саду, и купите его за 900 рублей. И умрите от счастья под этим одеялом, умрите от него. Когда его увидите, возьмете в руки, ляжете и будете плакать, потому что это как было в детском саду, это как было в пионерском лагере. Вы будете плакать от счастья. Потому что воспоминания – это очень дорого, как вы не понимаете. А у нас это в России вообще никто не ценит, и у нас это ничего не стоит. У нас воспоминания стоят копейки, а всякое ширпотребное современное говно продают в 10 раз дороже. Да не нужно оно нам! Да не нужно! Все богатые люди уже давно, вот я вам серьезно говорю, просто перейдите эту ступеньку, не надо богатеть для этого. Они уже давно присытились современным мусором этим, никому не нужным. Не нужен он. А вот старый Марьяж, там, Марьяж, например, да, часов молния, которые стоят ничего, там, вот эти вот, которые вот носили, вот, ну, вот эти вот, ну, знаете, переносимые часы, как они там называют, карманные часы. Марьяж делают ребята там, ну, наши, это как, берут современный какой-нибудь... как это называется-то, корпус. И в этот современный корпус вставляют циферблат и, соответственно, калибр от старых вот этих карманных часов. И продают. То есть старые карманные стоят, вот ты можешь их купить, тебе их отдадут бесплатно, еще доплатят, чтобы ты их вывез. А вот они, ребята, собирают, уже 20 тысяч. И люди покупают, и вот так вот смотрят и плачут, потому что это ровно такие же стрелочки, которые были. И они ничего не стоят, как бы. Но когда к ним правильно отнестись, оно сразу все стоит. Все работает. Виниловые проигрыватели. Кому нужны виниловые проигрыватели, можете сказать? Но почему-то виниловые проигрыватели есть, их много. Пластинки продаются в специально отведенных местах, а если ты пришел в какое-то кафе или ресторан, где стоит виниловый проигрыватель, виниловый, нормальный, ретро, не вот это, а вот нормальный виниловый проигрыватель ретро, и стоят вот так вот аккуратно пластиночки, и стоят красивые колонки рядом. Из настоящего, натурального дерева, красиво сделанные, да, с красивыми динамиками, и потихонечку играют приятную музыку. От этого можно просто умереть от счастья, понимаете? Ну почему музыкант ценит инструмент, который имеет историческую основу? Почему говорят «скрипка Страдивари»? Почему они это говорят? Что, невозможно сделать звучание какое-то на современном инструменте, современные инструменты точнее? Сегодня можно сделать инструмент лучше, чем он был тогда. Можно. Но это та самая скрипка, которая, она может немножечко там, какие-то у нее дополнительные обертона. Где-то она может не так себя вести. Где-то она, может быть, чуть-чуть влажное помещение было, она изменила там тембр немножко. А где-то оно более сухое, она чуть рассохлась. Даже трещинки пошли жалко, как но. И каждая из этих трещинок, это на самом деле неповторимое звучание. Вы что, не понимаете? Ой, ужас какой, мы вообще ничего не понимаем. Мы вообще ничего не понимаем. Хрущевки — это круто. Хрущевки — это круто, я вам серьезно говорю. Если правильно подойти к этому делу. Ковер, хороший новый ковер на стене. Это стильно. Ну и новый я не имею в виду, что он будет современный. Я имею в виду вот тот ковер из Советского Союза, так скажем. Новый. Вот представьте себе, на стене. Это круто. Это круто. Холодильник ЗИЛ, это круто. Вот этот ЗИЛ, который, он так вот, значит, его можно открыть ключом и закрыть ключом. Холодильник, который закрывается ключом, и у него вот такая вот ручка, как на ЗИЛе, вот так, тух, и он открывается, и он трещит. Вы скажете, кто холодильник ЗИЛ, это круто? Ты дурак, ты с ума сошел? А я вам скажу, что есть такая фирма, называется СМЕГ. И она производит вот эти вот ретро-холодильники и продает их за огромные сумасшедшие деньги. Можно просто, посмотрев только на этот ценник, сказать, что там, кто этот производит, я не знаю, кто производитель, ну, страну. Они вообще твари, они высасывают последние деньги из людей. Есть люди, которые берут и восстанавливают холодильники ЗИЛ, чтобы они были как новые, а некоторые... особо одаренные в кавычках здесь, красят их и клеют на них название СМЕК. Идиоты! Идиоты! Но суть не в этом. Вы поняли, в чем суть, самое главное? Или не поняли? Самое счастливое время в вашей жизни – это ваше детство. Почему? Потому что плохое стерто, осталось только хорошее в воспоминаниях. И все, что вам напомнит о детстве – начиная от запахов, да, заканчивая там визуальным рядом, слухом вы что-то услышите. Это очень дорого можно вам продать. А вы говорите, что это... Сдаю пещеру посуточно, пишет Ведеяр. Холодильники финские, Розенлев, стоят как иранский пикап, пишет Дробик Сергеевич. Понимаете, о чем я говорю? Понимаете, о чем я говорю? Мы не знаем, что ценить. Мы не знаем, что круто. Я вам объясняю, что круто. Стареем, Алексей, пишет Александр Первый. Да все стареют, Александр, все стареют. Представляете, сейчас вот так вот, часы как у отца. Помните, какие часы были у отца? Или у деда? А помните, был дядя, не знаю, Сережа там. А у дяди Сережи была Волга 24-й. И дядя Сережа вас на Волге 24-й учил водить. И вы сейчас едете в своем вонючем, никому не нужном Мерседесе С-класса, однотипной мыльнице поганой. А вас посади в Волгу 24-ю, и вы будете плакать. Вы будете плакать от счастья. Вы вспомните все. Вы вспомните дядю Сережу, вы вспомните тетю, не знаю, тетю Свету, вы вспомните там какую-нибудь, еще что-нибудь вы вспомните. Сообщите, наконец-то, адрес антикварного магазина, что спонсирует сегодняшний эфир, пишет Риборез. Это не, нет, нет никакого антикварного магазина, Риборез, ну смешно. Вот. А мне армейское одеяло синее, три черные полоски нравилось. Сейчас укроюсь, вспомню и усну с удовольствием, пишет демонтажер. Так продается ж, демонтажер, продается. Что происходит, пишет Александр. Происходит, Александр, настройка ценностей традиционных. Понимаете, вы сегодня попали на эфир, который мы назовем эфиром, эфир камертон. Происходит настройка, происходит понимание того, что ценно, а что не ценно, что просто мусор, который выполняет роль вот сегодня чисто утилитарный. Чисто утилитарный, понимаете? Ну, у нас есть утилитарные машины с вами, у нас там, ну, у кого есть, у кого нет, у кого будет, кому не нужно. Вот, у нас есть с вами утилитарные разные вещи. А есть уже теперь не стареющая классика, понимаете? Вот что есть. И вот это круто. Почему круто? Потому что это классика. Это не стареет. Понимаете? Вот хороший мужской костюм – это хороший мужской костюм. А футболки ваши оверсайз завтра скажут «не модно», скажут «в облипку надо носить футболки». Будете в облипку носить футболки? Скажут «джинсы надо не просторные, а в облипочку и рваные». Будете в облипочку и рваные ходить все. Разве нет? Вот так. Сейчас есть даже новые игры компьютерные в старом стиле, пишет Дягилев. Конечно. Приходят друзья к вам. Вы включаете телевизор «Электрон» или «Рубин» на электронно-лучевой трубке. Желательно еще, чтобы он был черно-белый, потому что нет декодера. И к нему подключена приставка. Для нас специально не Nintendo, не надо этих извращений, а именно Dendy, как у нас на рынке продавалось это все. Подключаете Dendy и говорите, может быть, сыграем в танчики? А? И сажаете кинескоп. Пишет. И сажаете кинескоп. И сажаете его. Сколько хотите, Миша, сколько хотите, сажаете кинескоп, представляете? Верните велосипед Кама и кеды два мяча, пишет Роман. Кеды два мяча давно уже вернулись, кстати, на всякий случай. А велосипед Кама у меня на заднем дворе стоит. Я даже не помню, у кого и за что мы его забрали. Я помню, что это не мой велосипед, но у родителей на заднем дворе. Мы у кого-то забрали велосипед Кама. Я не помню, за что, за какие прегрешения. Стоит велосипед Кама, никому не нужный. А, складная Кама у меня была лучшая, пишет Нигматуллин. Ждете 5 минут, пока телек прогреется, пишет Иван Крылатый. О, Супер Марио, пишет Светлана. Угу, вот ты гад, пишет Павел. Да я не гад, Павел, я просто старый. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, среда, сентябрь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Дмитрий написал, вам 36 или 63? Ну, так вообще 36, но если учитывать, что я родился в глубинке, а она отставала от Москвы лет на 30, то считай 63. Мне говорят, откуда знаешь про Палсикам, откуда ты вообще это все знаешь, откуда про декодер знаешь? А я и про пассатижи возле телевизора тоже знаю, чтобы каналы переключать. Вот ты знаешь такое? Не знаешь. А я знаю, когда подходишь, ну, ручка отвалилась уже. А переключить как-то надо, а ну так вот пальцами ты не провернешь эту историю. И поэтому пассатижиками так тук-тук-тук. Все. И каналы посмотрел. Кстати, на Украине в казармах именно наше синее одеяло с черными полосками. Украина вообще, да, и Крым до 14-го. Это филиал Ретро-СССР, пишет Никита. Никита. А есть еще Белоруссия? Какие вещи есть в Беларуси? А где лампы брать, пишет Сергей. Вот это другое дело, Сергей. Поэтому это и круто. Поэтому и круто. А воду наливать в линзу в телевизор, пишет Евгений. Ну, это такого я уже не помню. Это уже слишком. Это знаете, это, видимо, ко временам телевизора, который назывался КВН. У нас была неделя уборки. Все ждали, пока у папки будет выходной и заменит лампы в телеке, пишет Андреа. У меня есть мотоцикл Honda 89-го года в оригинале. Выгуливаю его иногда, пишет Грека через реку. Ох, страшно. Мы вам завидуем, Грека через реку. Страшно. Вот. Так, Апоч Элт садилась от Дэнди, только сейчас задумался. Что садился, от кто, от чего от Дэнди? Почему экран садился, как говорят? Кинескоп садился? Да это чтобы вы просто там за ним долго не сидели. Вот. Че это, да? Пасаешь кинескоп. Сгоняйте в Брест, там время остановилось, пишет Александр. Добывали с удовольствием, и с удовольствием. А я как младший брат бегал к телевизору, переключал его пассатижами и стучал по нему, когда тот шипел, пишет Дима. Вот такое, да, занятие. Ну не батя же будет ходить к телевизору его переключать. Идите над картошкой, подышите, слушайте. Вы что, не поняли? Вы вообще не поняли, о чем я говорю, что ли? Я говорю, над картошкой подышите, идите. Возьмите, сварите картошечку и над ней подышите, над кастрюлькой. У меня в гараже ВАЗ-2105 89-го года выпуска с пробегом 40 тысяч. Ретро, пишет системный администратор. Конечно. Конечно. Извините, 35 лет автомобилю. 35 лет! Когда ты смотришь американский фильм, в котором человек ездит на 35-летнем автомобиле, он это делает с таким видом и пафосом. Это ВАЗ-2105 89-го года выпуска. Да вы ценитель, да вы ценитель, конечно. Рядная четверка, сколько там, 75 лошадиных сил на карбюратор. Да вы чё, серьезно? Конечно, конечно. Это совершенно другое. У этой машины есть душа. Ты ее чувствуешь, ты разговариваешь с ней. Это единорог. А какое звучание из деревянной радиолы, пишет Гео24. Ну, 85-й год, это Young Timer, пишет Алексей. Ну, наверное, там надо посмотреть, как они их распределяют, я не помню. Эх, детство, телевизоры с электронно-лучевой трубкой, деревянные железные игрушки, горшок ручкой вовнутрь, пишет Артем. Недавно сидел, видел Урал с коляской, чуть в аварию не попал, засмотрелся, пишет Уха Трампа. С Уралом история какая? Американцы, говорю, выкупили. И клепают, и продают сами себе. От нас продают туда, Уралы. Стоят реально 1,5-2 миллиона мотоцикл с коляской. У китайцев есть, они тоже на основании Урала, а мы на основании BMW же Урал сделали. Вот, они на основании Урала сделали свои. Я не, ну, название не скажу вам. И они сейчас стали на наш рынок, китайцы, поставлять в ретро-стиле мотоциклы, которые скопированы с Урала, в том числе это видно по люльке. Где-то 700 тысяч стоит, 800, вот так. Не помню название. Типа Чанянь, типа того что-то. И ты на него смотришь и думаешь, о, вот таким, так мог модернизироваться Урал и все в таком духе. Прям ретро. Китайцы все поняли. Индия все поняла. Америка давно поняла. Европа вся давно поняла. Все прекрасно понимают, что ты приехал на, там, не знаю, Мерседесе с вертикальными фарами. С вертикальными, квадратным Мерседесе приехал. Это круто, если он красиво выглядит, все, ты припарковался, это круто. А новый, ну, хорошая машина. Ну, машина хорошая, все. А в какой момент раритет переходит в архаизм? Что будет делать, когда появится головизор или автомобили на магнитной подушке? Мне кажется, это стилистика и продвинутые технологии. Стилистика и продвинутые технологии — это разные вещи, пишет ленивый титан. Так совмещают, а мы никак не можем понять, понимаете? Посмотрите на рекламные, в кавычках, шедевры по ТВ. Где уж этим маркетологам понять, что такое ретро, пишет Алекс 123. Ну, у них другая задача. У них задача продать то, что им говорят продать. Советская вертушка Корвет 038, а усилитель Брик. Ну, люблю я это время, пишет Юрий. Конечно, вы его любите, потому что у вас воспоминания в связи с ним. А проигрыватель Вега? А усилители все эти? А просто взять, вот взять просто кассету. Вот просто представьте себе сегодня взять кассету, вставить в проигрыватель. Аудиомагнитофон, аудиоприставку, там, не знаю, и на хороших колонках. Они не такие уж, на самом деле, хорошие, но как бы вот на этих колонках вот, послушать музыку, посидеть. А колонки S90, ну, конечно, S90, советские. По-моему, в Прибалтике их делали, если я не ошибаюсь, нет? Радиотехника. Да, ладно, вставить видеомагнитофон, вставить туда карандаш и прокрутить, пишет Стас Лока. Конечно, конечно. Помойные колонки S90, которые способны были озвучить стадион, пишет Юрий. Да, да. Ну вот. Раскладные черно-белые Моторолы есть в продаже, пишет Алексей Величкин. Алексей Величкин, по приколу можете посмотреть, сколько стоят новые Nokia 8820. Вот такие вот откидные, вниз, когда скидываешь ее. Ну, знаете, металлическая. По приколу можете посмотреть, почем продают новые. Ну, так скажем, новые. В новом состоянии. Да? Ходил с кассетным плеером, менял батарейки, как патроны в ружье, пишет Флэш. Современными методами невозможно так изгадить звук, чтобы это казалось винилом, пишет Смит. Катушечный магнитофон Astra 111 с колонками S90. Электроника 302 и пошел гулять, пишет Гзар. А, поняли, поняли, уже чувствуете? А если у кого-то есть дома кинопроектор, а еще была 8-миллиметровая камера, не помню, как называется, на которую снималась кинохроника вашей семьи, и можно на бобинах, самостоятельно проявленная уже, взять да посмотреть на этом кинопроекторе. Сейчас-то вот детей снимают на телефончике, все очень удобно, а тогда... Есть ли у вас вообще видео вашего детства? А, ребята, а есть ли у вас видео вашего детства? Вас, вот серьезно, я вас спрашиваю, вот 35-40-летних, я спрашиваю сейчас, есть видео с вами какое-то? И я имею в виду, не когда вам было 10 лет, а когда вам год был. Есть у вас видео? Нет, конечно, пишет. А у кого-то рестори есть. Подумайте над этим. А слайдоскоп, а слайды, пишет Алекс. Слайды, все очень просто. Современные всякие психологи говорят, детям нельзя показывать мультики, потому что они слишком резко нарезаны, и вот это вот все, дети становятся сумасшедшими. Детям лучше показывать диафильмы, как это было в нашем прошлом, что самое смешное. Люди, в том числе в России и за рубежом, которые занимаются производством детского, контента, как сейчас говорят, но всякого детского, стали делать диафильмы. Вот как есть, вот чтобы вставлять, вынимать, вот с этой рамочкой, все. Диафильмы стали делать. И знаете что? Это покупают. И знаете что? Дорого. У меня есть видео 96-го года, дочке там 3 года, пишет Светлана. 96-й уже понятно, уже камеры, ВХС, вот это все в таком духе. Нет. У кого есть видео 88-го года? А? Диафильмы, Василий пишет, диафильмы. Василий вспомнил про диафильмы. Конечно, диафильмы, Василий, диафильмы. Представляете? Когда вставляешь вот в этот вот проектор диафильма вот этот вот квадратик, и он высвечивается на стене, а там какой-нибудь колобок, и он садится на нос лисе, представляете? И там уже поцарапалось все такое, поцарапалось. Вот. И видно пылинки, которые осели на линзе с той стороны внутренней. Вот. И еще сам по себе вот этот проектор, он такой маленький, но достаточно шумный, и он греется. Он греется. И у него еще шнур такой, знаете, как это, по-моему, называется витая пара, если не ошибаюсь. Вот такой вот простой. И он еще немножко от времени, он стал дубеть. А вилка у него не такая вот прорезиненная, как сейчас, а пластиковая. В ней еще такой шурупчик посередине. Знаете, белая такая. И в современную розетку не вставляется. Потому что вот эти пазы мешают, как боковые. Невозможно вставить современную розетку. Что розетка-то была круглая, а не было там пазов никаких дополнительных. Помните такое? Думали об этом? Хватит, я уже плачу, пишет Грека через реку. На простыне, пишет Денис, конечно. Между шкафом и дверью, например, повесить простыню и смотреть сидеть диафильмы. Из шалаша. Из шалаша. Соберите шалаш дома сегодня. Возьмите диафильм, посмотрите на простыне. Потом будете меня благодарить, но можете не благодарить. Можете не благодарить. На потолке очень хорошо. Но потолок должен быть не вот этот вот многоярусный там, евроремонт из 90-х и 2000-х. Нет, потолок должен быть потолок, понимаете? Отличное утро, спасибо вам большое за эти воспоминания. На целый день теперь настроение, пишет Стаслока. Конечно, но я попутно вам скажу, что наши активизировались в Курской области, на всякий случай, и это очень хорошо, и гонят врага. В общем, так оно и должно быть, и мы за наших переживаем, и желаем им побед. Вот. Несущественные, никому не интересные дебаты Камалы Харрис и Дональда Трампа, где, говорят, Камала Харрис была в специальных, как это сказать, наушниках, которые выглядят как сережки. Ну, тоже несущественно, но все об этом пишут на всякий случай. Ну, просто я вас держу в курсе дела. А были еще аудиодиафильмы, с которыми шел винил, чтобы самому не читать, пишет Смит. Да, и вот ты берешь виниловый проигрыватель, ставишь пластиночку. Она там...
В некотором царстве, в некотором государстве.
И... Для старых вилок маленький передничек потом ставили, как на евророзетке перешли, пишет Светлана. Помню, напряжение в розетках 110 было. Пишет Юрий, витая пара — это кабель сетевой, используется для сетевых соединений. Значит, я неправильно говорю, Андрей, значит, не витая пара. Но не суть, видно, когда провод, что он вот двойной. Ну, то есть, вот такой вот он. Просто самый обычный провод. Что-то на богатом уже пошло, пишет Вадим. А еще были синие пленочные пластинки, пишет Александр. У меня хранится коллекция дискет 3.5 и 5.25. Помню, как ставил с них Windows 3.11 и игры всякие. Даже дисководы для них есть, только поставить некуда, пишет Жорж. Жорж, в интернете, вы наверняка видели, есть видеоролики, где просто говорят, компьютер такой-то, такой-то, там, Pentium такой-то, это же монитор такой-то, запуск. И все просто. И люди сидят и смотрят видео, как запускается компьютер, который у них был когда-то. А он там... Звук с первой... Понимаете? Звук первой Sony PlayStation. Эх, у меня не было просто Sony PlayStation. Для меня, конечно, Дэнди. А я вспомнила, как пленку кассеты карандашом перематывала, пишет Попова Наталья. А мои девочки слушали бременских музыкантов на пластинке фильма «Мелодия», знали наизусть всю сказку и каждый день просили по новой завести эту пластинку, пишет Нави. Двойной телефонный провод в простонародье «лапша», пишет Сергей. Все, значит, лапша. Друзья, а есть сейчас возможность просто взять дисковый телефон и сделать... Наверное, нет такой вот. Что там бременские? «Незнайка на Луне» — вот это был хит, пишет Гиви. «Проявитель и закрепитель, как вам?» — пишет Борис. «Очень хорошо. Помню 92-й год, военный городок на Дальнем Востоке. Мы с отцом проявляем пленку прекрасной лампе в ванной пятиэтажке», — пишет Александр Евгеньевич. Да, Александр Евгеньевич, да. «А как круто тюльпаны!» Тюльпаны в телек совали от старых магнитофонов, пишет ленивый Титан. Музыка на костях, как в СССР записывали музыку на рентгеновских снимках, пишет Саня. А установка для проявки фотопленки еще стоит у кого-то. Махнемся на неделю за приставку Mortal Kombat на Денди, пишет Евгений. Да, у меня сын в музее в парке Патриот через такой телефон звонил, он сразу понял, что надо делать, пишет Стас Лока. Да, обратите внимание, что обычная иконка телефона в современных смартфонах везде, там в приложениях, она изображает трубку старого телефона. И на самом деле, может быть, современным детям не так легко объяснить, а что там нарисовано. Серьезно, почему именно когда нужно позвонить, нарисовано как какой-то вот рожок непонятный? Что это такое? Вот подумайте над этим. То есть нам-то понятно, мы такие рожки в руках держали, а вот современный ребенок, вот почему телефон обозначается так? Почему он не обозначается каким-то вот прямоугольничком там, допустим, да, с экранчиком? Почему он обозначается трубочкой какой-то вот непонятно? Он даже трубкой-то это не назовет, загогулина какая-то. Так вернемся же в каменный век, где все было натурально и не предвзято, пишет Тоха. Да, но есть еще иконка сохранения в виде дискеты, пишет 506. Да, они, кстати, тоже не в курсе, что за дискета. Для фотопленки нужен маленький черный бачок. У меня есть, а красная лампа только для фотопечати, пишет Светлана. Кому и интересно в ТЦ... Так, без всяких ТЦ, Игорь. В кладовке до сих пор лежит дисковый телефон, сам не знаю для чего, пишет Вадим. Но может еще понадобится. Откуда мы знаем, как сложится все это? Может еще понадобится. Так заметьте, до сих пор и называется телефон, хотя телефоном он уже давно перестал быть, в отличие от яблочников, у которых iPhone, пишет Стас Лока. Я трубочку заварное пирожное вспомнил, объедение, пишет Илья. А вот это вот песочное печенье сверху, вот я не знаю, что это такое, оно глазированное или как это называется. Вот так вот волнами. Белое на нем и вот, ну, такое коричневое как бы молоко с шоколадом по цвету. Вот так вот волнами сделано сверху. Как это называлось? Помадка это называлось? Это как? Порадовал старичков сегодня, пишет Олег. Да кто меня слушает? Меня старички и слушают, поэтому что вы хотите? Пирожное полосочка, пишет Артем. Вот представляете мир, в котором пирожное называется не какой-нибудь там красный бархат, а
полосочка. А можно мне, пожалуйста, полосочку?
Нельзя полосочку, пока суп не съешь.
Ну, я хочу полосочку.
Ладно, но только запей березовым соком. Роднулечка. Вспомнил калейдоскоп, смотришь на солнышко, а там стеклышки красивые, пишет Александр Первый. Да. У меня ящик диафильмов. Правда, они с годами стали черно-белыми, выцвели, пишет Смит.
Полосочку вспомнили, пишет Александр.
Вот так, да. Стою в пробке с улыбкой на лице, спасибо, пишет Андрей. Пожалуйста, Андрей. А пирожная картошка, пишет Тейл. Ну, картошка это не стареющая классика. Это нео-ретро есть и сейчас, на самом деле. Не-не-не, не березовым соком, а этим компотом мутным из банки, пишет Стас Лока. А может быть, не мутным компотом из банки, а прозрачным вишневым компотом из трехлитровой банки, где вишенки еще плавают сверху. И можно пить компот и закусывать этой вишенкой. И выплевывать косточки. Вы вообще давно видели вишневый компот в банке? Вы вообще можете его купить в магазине? Я вам задаю вопрос прямо сейчас. Вы можете купить вишневый компот в банке в магазине с вишней целой внутри, с вишенками? Можете купить? Можете? Мне скоро 60, никогда не чувствовал себя таким молодым, как сегодня, пишет Юрий. Ага. Что-то вспомнил, в трехлитровых банках березовый сок продавался, пишет СВ. А коржик с орешками, пишет Гео24. А, тот, который с дыркой? Ну, с отверстием. Тот самый? И у него еще краешек вот так волной идет, да? Вот этот, вы про него? Угу. Я каждую неделю пью вишневый компот у тещи в деревне, пишет Дмитрий. Цените тещу, Дмитрий. Не просто так вы именно у нее пьете этот компот. А будут ли этот компот в 3-литровых банках делать наши дети, когда у них появятся зятья? Будут ли делать они? Умеют ли они это? Умеем ли это мы? Я вам больше скажу. За плинтусом нашел мне вишневый компот в магазине. Кстати, спасибо большое за плинтусом. Возьму себе. Потому что недавно вот прям еду на машине и думаю, вишневый компот с вишней целой. Думаю, надо заехать купить в магазине. Захожу в магазин, хожу. А накуся-выкуся. Там какое-то непонятное что-то типа папайя, мамайя. Там чего только нет. Вот реально, из любой Африки тебе все что угодно привезут, а вишневого компота нет. Вот прям нет, и все. А если есть, то и без ягодок. А без ягодок он вообще и не компот, а сок какой-то непонятный. А зачем мне вишневый компот, если это не вишневый компот? Да еще и без ягодок. Вызвали истерический смех у ребенка, когда рассказывали для него в универсаме в хлебном отделе были ложки, привязанные на бичевой веревке, пишет Риборез. Из позднего у меня есть полная коллекция бом-бим-бом вкладыши от жвачек, пишет Андрей. Мамкины конфеты из детского питания, которые всегда ждали меня, когда я вернусь из садика в холодильнике, это бесценно, пишет Андрей. Андрей. Рогалик по 5 копеек и рожок с насыпкой за 14. Ну, мы такие цены не застали, демонтажер, но мы так понимаем, что это тот самый рогалик и тот самый рожок. Монпансье, пишет Юра. Где-то на заправках иногда встречаю Монпансье. Стою, плачу. Плачу. Аппарат из газовой водой за 3 копейки с общим стаканом. Ну, это страшно, Алексей, я согласен. Общий стакан – это реально страшно. Типа помыл вот так вот и попил. Иногда и не помыл, попил. Томатный сок из конусов, рядом соль и стакан с ложечкой, пишет СВ. Сейчас, подождите, сейчас, секунду. Это будет тяжело мне самому. Пломбир. В бумажном стаканчике. Просто в бумажном стаканчике. С деревянной палочкой. Пломбир в бумажном стаканчике с деревянной палочкой. Вишневый компот. Да нет, Виталий, если есть буква Ё, то ударяется на Ё. Ничего не сделаете здесь. А вы написали ее. А так, да, вишневый, грушевый, вишневый и так далее. Но вы почему-то написали «вишнь» и потом «ё». А так вы молодец. В бумажном стаканчике был щербет, пломбир был в брикете с вафлями, пишет ВМ. Ну, в Казахстане было иначе, видимо. Слушайте, не знаю. Дед брал мне квас, а себе пиво без пены на разлив, пишет Алексей. Кстати, есть пломбир с палочками в чёр... Где-то есть, в общем, я понял. Я не читаю название магазинов, если что, на всякий случай. Можете не писать их. Это я так. Это не ради рекламы, чтобы что-то кого-то... Это ради нас с вами. У меня сейчас настройка настраивается на вишни с косточкой. Аромат детства. А, настойка настаивается, простите, шеф пишет. Ну, страшно, что аромат детства – это настойка, шеф. Или вы просто ну, как бы модифицировали немножко. Так вам вишня вкуснее. А стаканчик пластмассовый с собой носили для автомата, пишет Светлана. Да, у меня даже такой стаканчик был. Ну, мне автоматов уже не было, а стаканчик был. Вот так то, раз, хоп, выкидываешь, водички попил, хоп, сложил, крышечку закрыл и пошел. Тема просто бомбовая. Сейчас современным покажи, молодежи современной, вот как мы боролись за экологию, покажи, они с ума сойдут. Реально, раскладной стаканчик. Они даже, мне кажется, представить себе не могут. Причем он, знаете, как сделан? Там, ну... Независимые друг от друга кольца. Не так, как будто вот если бы это силикон вы растягиваете, а это реально колечки, которые, если их вытягивать, они на конус идут, они начинают соединяться в единый стакан. Вот так вот, да, фантастика. Новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Сифон для газирования, наверное, или газирования. Вот интересно, надо посмотреть ударение. Воды со сменными баллончиками, пишет недобрый. Пластиковый раскладной стаканчик был хорошо представлен героем Георгия Вицина в фильме «Опасно для жизни» 85-го года. Ладно, ладно, ладно. Вот мы с вами и переговорили относительно, что такое, с чего стоит наш воспоминания, а они бесценны, на самом деле, эти воспоминания. Поэтому, когда у нас идет вот эта вот социальная реклама, да, что такое семья, а вот что такое семья, это все. Семья, вот понимаете, вот многие будут, ну, как бы говорить разные аргументы, что такое семья, вот даже там в социальной рекламе у нас, семья это все, это вообще все. Нет семьи, нет ничего, семья это все. И в широкой трактовке этого слова тоже. Наша большая семья под названием Россия. Вот. Бигуди, которые варили в кастрюле, и потом в платок, и полчаса ходишь, пишет Александра. Вы так и не ответили. Пятница, ретро и семья, пишет Вадим. Вы по пятницам хотите ретро-эфиры? По пятницам? Ну, слушайте, ну, сегодня просто настроение такое было, и как-то так получилось, и поэтому... Доминик Торетто одобряет, пишет Миша Николаев. То да. Так, что бы нам еще с вами обсудить и посмотреть? Дело против Павла Дурова показательное в плане борьбы с киберпреступностью. Прокурор Парижа. Телеграм привлек внимание следователей из-за отсутствия реакции на запросы с просьбой идентифицировать ряд киберпреступников. Прокурор Парижа. Ну, ясно. А Павел Дуров следует условиям судебного надзора, дважды в неделю отмечается в комиссариате. Свободолюбивый Павел ходит, значит, и отмечается в комиссариате. Комиссар Жибер его там встречает каждый раз. Госдепартамент США намерен задействовать новый инструмент вмешательства в парламентские выборы в Грузии, сообщили в СВР. США планируют запустить в Грузии массовые акции протеста для захвата власти силовым путем. Ну вот, кто бы сомневался. Кто бы сомневался. Это важная новость. Это не новость про Павла Дурова, который, так сказать, ходит в полицию и отмечается там в местную. А вот эта новость серьезная. Ну, грузины в определенный момент решили, что можно не действовать так, как хотят от них американцы. Американцы хотят, чтобы они отказались от всего того, о чем мы, кстати, с вами сейчас говорили, в том числе. Да, да, от самих себя, чтобы они отказались. И вот теперь американцы, понимая, что, так сказать, методами плюс-минус мягкими у них не получается, они переходят к методам, привычным для себя, жестоким, подавлением всякого инакомыслия, да, в тех странах, которые они считают приоритетными для своей внешней политики в деле ослабления своих конкурентов, в данном случае в виде России. «Семья и советский феминизм. Совместимость. Обсуждаем», пишет 63-й. 63-й, честно говоря, ну или точка, вы как подписываете, как точка, просто у вас еще ID есть. А что советский феминизм? Какой советский феминизм? Вы имеете в виду изначально, то есть на раннем этапе становления советского государства, то есть вот такой вот феминизм, присущий большевизму? Ну, а по итогу-то в Советском Союзе все равно традиционные ценности пестовались. По итогу так получилось. Вот. Несмотря на то, что да, вот в такой короткий период какой-то, да, начальный, там, конечно, были разные фантазии по поводу того, как должна выглядеть семья, или должна быть семья, или не должно быть семьи, все равно не стали идти по этому пути. А если ты возьмешь себе «Волгу» или «Москвич», если мы вдруг научимся их снова производить? А, ты возьмешь себе «Волгу» или «Москвич», если мы научимся их снова производить? Центнер, честно говоря, да. Да. Ну, поговаривают, ну, если деньги будут на это. Поговаривают они и в Венесуэле что-то хотят устроить в ближайшее время, пишет Финист. Да, не просто поговаривают, а я еще раз говорю, руководители, вот, ну, Blackwater, вы его знаете, Эрик Принц говорит, что вот в ближайшую неделю может все очень сильно измениться в Венесуэле. Короче, угрожают они Мадуро. Вот, так что так. Это касается много чего. А у вас стаканчик-то раскладной, поди зеркальцем был. Мажор, пишет Румата. Смешно. Давайте еще посмотрим новости, потому что тоже интересно, а что там в мире происходит, так скажем. Ну, помимо того, что украинцы думают, что они убили Райана Гослинга, да, если вы вдруг пропустили эту новость, то можете посмотреть у меня в Телеграм. Телеграм называется «Гудошников». Небензи выступал, естественно, на Совете Безопасности ООН и заявил об истерике Запада из-за недавних ударов по целям на Украине. Ну и в очередной раз сказал о том, что как так получается, что западный мир в упор не видит нацизма, который есть на Украине. Ну, понятно, что мы поднимаем эти вопросы, в том числе и в рамках Совета Безопасности ООН, потому что мы должны поднимать эти вопросы, мы и так и будем делать. И понятно, почему Запад, собственно, делает вид, что он ничего не понимает и не видит, и он слепой. Потому что их внешнеполитические интересы, ну, так скажем, не позволяют им открыть глаза. Более того, они всю эту нацистскую мразь используют в своих корыстных целях против нас. Это, в общем-то, известно. Много сообщений по поводу того, что наши продвигаются рядом с Украинском, есть такой населенный пункт, ну и вообще там на Покровском направлении действуют активно, и не только на нем, но и плюс сообщения о том, что активные действия вчера начались и достаточно эффективными были в Курской области с нашей стороны. Я имею в виду преференции для женщин, самостоятельность женщин, образование, рабочие места для женщин, разводы и алименты. Неужели вы не понимаете, что это чистейший феминизм, разрушающий семью, но мы к этому так привыкли, что даже не видим, пишет точка. Ну, наверное, поскольку мы привыкли к этому, мы и не считаем это феминизмом. Сегодня феминизмом мы считаем неадекватное поведение женщин, которые уже получили все права и свободы, и наравне с мужчинами, если хотят, могут и работать, и все в таком духе. Плюс у женщин есть определенные преференции, где мужчине говорят о чем-то типа долга, а вот к женщине этих претензий не предъявляется, и никакого долга у женщины вроде как и нет. Да? Ну, мы к этому привыкли, но и мы считаем, что вот сумасшествие – это когда на фоне всего этого равенства и даже некоторых преференций для женщин вот, появляются какие-то сумасшедшие дуры, которые с голой грудью бегают, где-то что-то там орут непонятное. Вот это мы считаем как бы феминизмом в современном его проявлении. «Дело техники», цитату, видимо, дает: «Части ВСУ буквально в шоке от напора ВДВ и морпехов. Оккупанты, по предварительным данным, выбиты из 8 населенных пунктов. Вишневка, Снагость, 10 октябрь, Апанасовка, Бяхово, Внезаповка, Викторовка, Гордеевка. При мощной поддержке артиллерии, авиации и ударных дронов наши войска продолжают наступление». Ну, я видел все эти сообщения, официально никак эти сообщения не подтверждаются, не опровергаются. Это все идет у нас сейчас по неофициальным каналам разнообразным. «Иномарки в России будут замедлять на 70%, чтобы повысить спрос на отечественный автопром», пишет Юрий Константинов. Что это за информация и с чем это вообще связано, Юрий Константинов? Или это шутка такая? «Мне кажется, нам надо всем странам собраться, кому угрожают американцы, и навалять им», пишет Геннадий. Геннадий, так, ну, я не знаю, как насчет навалять, но защититься от американцев сейчас пытаются действительно те страны, где американцы, ну, продолжают в том духе, в котором они давно начали действовать. Вот они продолжают действовать в том же духе. Собственно, появление многополярного мира, мы уже 1000 раз об этом говорили, да, это и есть противостояние американской гегемонии. И речь здесь не о том, чтобы уничтожить американцев, а речь здесь о том, чтобы они перестали уничтожать других. «Про замедление иномарок зачет», пишет XMR. Юрий поясняет, что это шутка как про YouTube. Все, понял. Все понял. А знаете, я уже просто переключил тумблер с шуток на нешутки, и поэтому все, перестал быть чувствительным к юмору. А знаете, как одна из таких с голой грудью спилила поклонный крест в Киеве, потом сошла с ума и покончила с собой, пишет Маятник Фуко. Нет, я не знал, что произошло с этой сумасшедшей. Я помню, там была сумасшедшая, которая пилила крест в Киеве, а вот то, что она сошла с ума и руки наложила на себя, вот этого я не слышал, Маятник Фуко. С другой стороны, это ведь так закономерно. Знаете, люди, которые, которых терзает что-то внутри непонятное. Знаете, раньше говорили бесы. Вот. Оно же их терзает постоянно, и я так понимаю, когда они совершают какие-то совершенно, ну давайте так сказать, плохие действия, это в итоге только усиливает внутреннее вот это вот терзание, ненависть к самим себе, злобу эту. Вот. Вы же видите, как злоба на самом деле выжигает людей и даже целые страны изнутри. И, кстати, вот когда говорят многие, что важно самим не озлобиться и не уподобиться, на самом деле это правда, потому что если ты озлобишься и уподобишься, то, ну, сгоришь изнутри, сгоришь изнутри. Может быть, выглядит это как какая-то отвлеченная философия и, ну, очередной какой-нибудь псевдофилософский бред, но если задуматься, то так оно и есть. Если ты ненависть пустишь в себя, и если ты будешь таким человеком, который сгорает от этой ненависти, ну, то есть обратного пути там, скорее всего, нет просто, и все. Она сначала сошла с ума, потом крест спилила, пишет XMR. Ну, теперь уж никто не поймет, что было причиной, а что следствием. Права эти феминистки получили, а счастья нет, вот и беснуется, пишет I Believe I Can Fly. Ну, наверное. Я думаю, что те женщины, которые, ну, нормальные женщины, а их большинство, которые получили права, да, там, наравне с мужчинами, они, в принципе, довольны тем, что они получили эти права, и я думаю, что они с радостью пользуются этими правами. Вот. А сумасшедшие, ну, они на то и сумасшедшие, чтобы им быть недовольными. Причина их недовольства вовсе не в законах или равенстве, или отсутствии этого равенства. Причина их недовольства всеми остальными – это ненависть к себе и недовольство вот собой, своим. Просто надо на кого-то вылить свои проблемы. И вот они это делают разнообразными методами, потому что сами справиться с собой не могут. Вот, и поэтому кто-то виноват у них вечно. Вы знаете, как на Украине виноваты русские все время во всех бедах их. Вот, как будто бы мы им взяли и развалили промышленность, как будто бы мы им взяли и отменили язык, как будто бы мы им взяли и начали рушить церковь, как будто бы мы изображали, что сейчас мы им приказали учить изолирующий украинский язык, так называемый, вот, и изображать, что сейчас весь мир заговорит на украинском. Всем же понятно, что ты либо говоришь на русском, либо говоришь на английском. В случае с Украиной, вот. В случае с другими регионами можно как бы обсудить эту тему. В случае с Украиной все просто. Либо говоришь на русском, либо на английском. Украинский, так называемый, это лишь переход от русского к английскому. В данном случае. Вот, потому что тебя просто надо оторвать от твоей традиционной культуры русской, а дальше сказать тебе: слушай, я тебя не понимаю немножко на твоем вот этом вот непонятном языке, ты говоришь, вот, давай ты просто на английском будешь шарашить, и все. У нас тоже раньше Обама в лифте гадил, а сейчас все больше сосед, пишет сервисный центр. Ну, в этом смысле за соседом всегда стоит все равно Обама, коллективный. И с прибалтийскими языками также, пишет отец Трои. Ну, конечно, конечно. Конечно, это, безусловно, изолирующие языки. И нет никакого смысла их учить именно потому, что потому. Вот недавно президент хорошо перед студентами, когда выступал, он хорошо это затронул, эту тему, и он сказал, говорит, понимаете, положение того или иного языка в мире определяется фактически положением самой страны, носителем языка вот в мире. Если страна крепнет, да, то люди, собственно, пытаются учить этот язык и на нем говорить. Если страна не крепнет, а наоборот разваливается, то, конечно же, там люди пытаются съехать с темы изучения этого языка, потому что а зачем? Ну вот и все. И в этом смысле Прибалтика - это, конечно, абсолютно такое. Ну, вымирающее место, это всем известно, и, соответственно, кому нужны эти языки, кроме Лаймы Вайкули, как я понимаю, которая говорила, Пушкин же не писал на латышском. Вот, это все нерабочие вещи, поэтому им в любом случае придется учить какой-то язык какой-то большой страны, вопрос только в том, какой. Вот. Ну, раньше вот учили русский, сейчас будут учить английский. Вот. Это все равно не независимость. Если они считали, что они зависимы от нас, то я их могу поздравить только с тем, что они поменяли зависимость и стали зависеть от американцев, не более того. А какие права получили феминистки, интересно стало, сколько ненависти к женщинам в подобных заявлениях? Вы чувствуете, пишет Елена? Если честно, Елена, не чувствую, а по поводу прав, ну, женщины получили право, так скажем, ну, во-первых, работать, вот, образование, то есть право на труд, голосовать. Право голоса получили женщины. То есть женщины стали полноправными гражданами. Как вы понимаете, если человек не может голосовать, он, и, в общем-то, не очень-то и гражданин. Если так вот задуматься. Соответственно, женщины получили все те права, которые были у мужчин в определенный момент. Пессимист учит английский, оптимист китайский, а реалист автомат Калашникова, пишет Эндрю. Цитаты дает. Так, ну да, так и есть. Москаль во всем виноват, Украина же... в кавычках, тащила весь СССР, пишет Алекс. Кстати, обратите внимание, Алекс, это присуще всем бывшим советским республикам, они по очереди рассказывают о том, как они кормили весь Советский Союз. Те, кто одумался и перестал нести этот бред, начинают вести более-менее взвешенную политику, но тех также сразу начинают давить американцы. Ну, то есть, вот грузины, например, одумались, они же тоже рассказывали, как они кормили весь Советский Союз, что, естественно, не соответствует действительности, это просто невозможно. Вот. Лайма Вайкули, да, ну, вот ее ассоциируем с Прибалтикой, тоже заявляла, что она кормила весь Советский Союз. Вот. Украина заявляла, что она кормила весь Советский Союз. Но здесь же очень просто эта карта бьется. Когда они рассказывают, что какая-то республика советская кормила Советский Союз, мы можем просто посмотреть на путь всех республик бывших Советского Союза после распада Советского Союза и посмотреть, кто кормит сам себя, а кто живет на дотации извне. И окажется удивительный момент, что именно Россия кормит сама себя. Еще и некоторые другие страны еще некоторым зерно отсылает, ну, вы знаете, бесплатно, просто чтобы с голода люди не умирали, серьезно. Долги прощает некоторым государствам, и все в таком духе. А так Россия сама себя снабжает без каких-либо дополнительных вот этих вот постсоветских республик, сама во всех сферах. Вот так вот. И это очень интересный момент. А вот как бы с республиками этими... ситуация немножко другая, да? Все, что там создавалось Советским Союзом, помножено на ноль. Не со всеми республиками так, но я имею в виду вот с Прибалтикой уж точно. Новых производств никаких там не создается. Вот. Ничего конкурентного на рынке они представить не могут. Да? Ну, и поэтому никому это и не нужно. Грузия объявила в розыск 300 наемников-грузинов, которые воюют за ВСУ, пишет Алекс Зов. Узбекистан тоже в кавычках кормил, пишет ВДЯР. Ну да, но вот как-то так получается по итогу, что почему-то у России вышло вырваться, да, вот из этой ямы, которая образовалась в результате распада Советского Союза, а у остальных... Ну, как-то, ну, у кого как, так скажем. У кого-то да, а у кого-то нет. Ну, вот, в частности, у Украины точно нет. Вот. Если Украина кормила весь Советский Союз, что же она себя-то прокормить не может? Если Украина производила все для Советского Союза, что она для себя произвести не может? Ну, вот, вот вам и все. То есть, и это доказано, ну, на деле, вот, там, последние 30 лет, это все доказано, это... очевидно абсолютно. Так смысл союза как раз в том, чтобы все кормили всех, каждый в своей отрасли, пишет Дмитрий. Правильно, Дмитрий, потому что это была одна страна. И если было удобно выращивать где-то хлопок, то зачем было хлопок выращивать в другом месте, правильно? И если удобно где-то было выращивать пшеницу, то зачем было бы выращивать пшеницу где-то в другом месте? И если где-то удобно было поставить космодром, то его там и ставили. Потому что это удобно. Зачем его ставить в другом месте? Потому что это была одна страна. И все друг друга в ней кормили, конечно же. Другое дело, что после распада Советского Союза Россия смогла превратиться в самостоятельную страну. Да, у нас есть некоторые отрасли, которые у нас, ну так скажем, не очень, да? В том числе и отрасль, о которой мы говорили, это автопром, например. Мы с нее разговор вообще начинали. Но в целом, сдюжили. Сами себя прокормим, сами себя оденем, более-менее нормально справляемся, да? Ну, плюс там асфальт, вот что-то смотрю, сейчас активно кладут везде, дороги строятся, мосты какие-то строятся, города отстраиваются. И, в общем-то, процесс идет. Да и космодромы открываются другие, всякое такое. То есть у нас возможности. У нас все отрасли не очень, к сожалению, пишет Центнер. Центнер, почему же у нас все отрасли не очень? У нас вот атомная отрасль, да, атомная энергетика очень, прям очень. Прям очень-очень. Настолько очень, что все просят нас, вон, турки там и так далее, а постройте нам, пожалуйста. У нас есть отрасли, которые очень. Совершенно верно, доброе утро. Именно потому, что они попали в Союз, у них на полях много чего стали выращивать. А они посчитали, что они всех кормят. Типично украинская логика, пишет 508-й. Это не украинская логика. Это логика националистическая. Это миф, который им впихнули в головы. Что как только они отпадут от Советского Союза, вот, им не нужно будет кормить вот эту ораву какую-то там в России, и они здесь сразу же будут жить, как там, в Швейцарии у них основная мечта-то. А это все чушь собачья. Потому что то, что производилось в этих республиках, было запитано на наш рынок. И никому, кроме нашего рынка, это не надо. Вот я сейчас смотрю на то, что делает Армения. И у меня вопрос к Армении такой. Действительно ли вы считаете, что ваш, в кавычках, коньяк, почему в кавычках, потому что коньяк производится в провинции коньяк, да? Вы действительно считаете, что ваши бренди под названием коньяк будут покупать французы и пить? Ну вот, вот задайте себе этот вопрос, да, и много чего еще можно по этому поводу спросить, и много чего можно ответить по этому поводу. Да, вы действительно считаете, что грузины не поняли, что их вино пьют в России и пили всегда в России, а вот во Франции грузинское вино никому не нужно, например, и в Чили тоже никому грузинское вино не нужно, и в Испании никому грузинское вино не нужно. Вообще никому грузинское вино, кроме России, и не нужно, оказывается. Да и у России есть свои виноградники, что самое интересное. Если бы не все эти сухие законы и вырубание этих виноградников, вообще вопрос бы такой не стоял. Но ничего, восстановили, что смогли. И будем дальше развивать. Ну, вот так. Когда ты смотришь, с кем ты будешь взаимодействовать, нужно понимать, а почему ты и зачем нужен с тем, с кем ты будешь взаимодействовать. И если ты из всех вариантов, перебираемых в голове, приходишь к выводу, что ты нужен единственно как плацдарм военный для атаки на Россию, то, наверное, не стоит идти по этому пути, потому что у этого пути тяжелое и абсолютно ясное, так сказать, будущее, которого нет. Это же тоже очевидно. Для чего с тобой так дружат-то? Чтобы развить твой рынок? Угу, сейчас. Как развить рынок, если все, что ты делаешь и производишь, не имеет никакого значения для тех, кто с тобой якобы дружит? Вы им зачем? Туризм американский, что ли? Сейчас американец поедет, да, отдыхать в Прибалтику. Только если в форме и на танке он поедет отдыхать в Прибалтику. А Чурчхелло, что ты говоришь, пишет XMR. Российское вино в последние годы сделало огромный шаг вперед. Европейское рядом не стояло, пишет Андрей. Грузия в 2023 году поставила в Россию 75% произведенного ей вина, пишет Андрей. Ну, правильно, а остальные проценты у себя оставила, потому что вот так. И с водой. Вот понимаете, минеральная вода. Вот минеральная вода во Франции грузинская. Зачем кому? А у нас это бренд Боржоми. У нас ностальгия и все такое в таком духе. Еще если бы не выскакивали всякие разные проплаченные Западом подлецы на телевидении там и не кричали, что они помочились в вино грузинское, прежде чем у нас здесь на рынке продавать, оно бы и продавалось лучше. Вот. А когда выскакивают всякие разные такие негодяи и такие вещи кричат, ну, не хочется покупать. А удар это по кому в итоге? Да по Грузии это удар, а по кому еще? Потому что куда им продавать-то? Так что не просто так. Мы все друг друга кормили в Советском Союзе. Это одна страна была. Грузины в последнее время разумно себя ведут. До дружеских отношений далеко, но экономические связи с Россией не открыто приветствуют. Да и законы правильные пытаются принять. Это импонирует, пишет Елена. Да, и вот СВР докладывает, что американцы сейчас будут переходить к более жестким действиям по Грузии и будут пытаться там совершить очередной переворот, очередную цветную революцию. Вот СВР докладывает, что сейчас такие планы у американцев. Вот так. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.